Неделя в истории. 22 апреля – день рождения Михаила Шполянского, священника, писателя, отца, воспитавшего 11 своих и приемных детей, знакомого многим нашим радиослушателям по книге «Мой анабасис», которая звучала у нас в эфире. 25 апреля 2014 года, в пятницу Светлой Седмицы, он родился в вечность. Говоря официальным стилем некролога, скончался после тяжелой продолжительной болезни на 59-м году жизни. Михаил Шполянский родился в 1955 году в Ленинграде. Детство и юность провел в Николаеве. Учился в кораблестроительном институте. 3 года работал в оборонном конструкторском бюро. Специализация проектирования боевых надводных кораблей. В 19 лет женился. Вот что писал сам отец Михаил в своей автобиографии. «В 82-м году наехало на меня КГБ за невосторженный образ мыслей. Обвинили в шпионаже в пользу Австралии. История полутрагическая, полукомичная. От посадки спасла смерть Брежнева. Работал каменщиком, оператором котельных, бухгалтером в городской церкви. В 81-м году думал-думал и надумал, что есть Бог. До этого никого из верующих в жизни не встречал. Раз есть, буду читать Евангелие. В Москве в 82-м году познакомился с отцом Сергием П. Через год его брат крестил всю нашу семью, а он стал крестным отцом. В 84-м году впервые поехали в Псково-Печерский монастырь. И с тех пор, по рекомендации отца Сергия, духовно окормлялись у архимандрита Иоанна Крестьянкина. В конце 80-х работал бригадиром в художественной мастерской. Весной 90-го переехали жить в пригородное село, купили хатку. Из окон десятки километров водной глади Днепро-Бугского лимана. В июле без моего ведома прихожане Старобогдановской церкви, самый бедный приход епархии, прекрасный храм на холме в 300 метрах от нашего дома, ходатайствовали о поставлении меня им настоятелем. Так меня женили. В несколько дней был рукоположен кировоградским архиепископом Василием и назначен на приход настоятелем. С первого года к нам в семью стали приходить люди за помощью. Бомжи, зэки, сироты, наркоманы. Многие подолгу у нас жили. Сироты же оставались. В 99-м году наша семья была зарегистрирована в госадминистрации как детский дом семейного типа. Но по сути дела это уже не детский дом, а просто многодетная семья. 11 детей вместе с матушкой Аллой воспитал отец Михаил Шполянский. Свою жизнь батюшка писал в очерках, собранных в книге под общим названием «Мой анабасис». Кроме того, он автор нескольких популярных книг о христианстве и воспитании детей, о развернутой программной статьи «Церковь земная. Разрывы и обрывы». Как это случалось со многими праведниками в истории церкви, протоиерею Михаилу пришлось пережить гонения. Он был запрещен в служении, и хотя вскоре комиссия из Киевской митрополии восстановила отца Михаила в служении, он был переведен на такой далекий приход, который он физически не мог посещать по состоянию здоровья. В итоге протоиерей Михаил Шполянский был отправлен за штат. После этого он написал большинство своих книг, столь полюбившихся читателям. Отец Михаил писал: «Слава Богу, наша большая семья пережила эти события вполне консолидированно. Даже, как кажется, в этих скорбях укрепилось единство, а у меня появилась возможность жить по совести». Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с маленьким рассказом, который, как мне кажется, дает представление о писательском стиле отца Михаила и о характере этого священника, которого сейчас духовное чадо называют «пасхальный батюшка». «За что осудишь, в то сам и впадешь». С самого начала моей церковной жизни я старательно кого-либо осуждал. Идеи, явления, предметы, личности, сообщества, народы. Я осуждал католицизм за неправославие. Я осуждал красный цвет за то, что его любят коммунисты. Я осуждал гвоздики за то, что это цветок революции. Я осуждал священников за короткие бородки. Я осуждал писателей за то, что пишут недуховные книги. Я осуждал американцев за парадные улыбки. Я осуждал демократию за то, что она не монархия, монархию за несвободу, свободу за неиерархичность, иерархию за недемократичность. И каждый раз Господь упорно разрушал мои построения. Он никак не давал мне спуску. Только стоило мне в чем-либо, кроме как в нем самом, утвердиться, как в точке своей правоты, как тут же то разрушалось. Один священник как-то рассказал мне историю своего детства. Послали его с бидончиком в магазин за молоком. Купил он молоко, побежал домой. День весенний, теплый, солнечный, бежится легко, весело, и сам себя со стороны видишь. Вот какой ловкий мальчик бежит, красиво так через лужи перепрыгивает. Очень сам себе нравился. А тут очередная лужа, поболее и поглубже других. Прыгнул, но поскользнулся, и буквально носом в середину лужи. И бидончик рядом в молоке плавает. Вот так, завершил рассказ отец Сергий, подтщеславился, сразу ударил лицом в грязь, буквально. На всю жизнь запомнил вразумление Господне. Так и меня вразумлял Господь. Только мне понадобилось гораздо более времени, чтобы понять и запомнить. Иногда это происходило в результате развития обстоятельств, иногда внезапным событием, зачастую комичным, а иногда промыслительно опережало будущие искушения. Как-то уже будучи иереем, я заметил за собой, что очень раздражаюсь на людей, которые во время богослужения, особенно в ключевые его моменты, ходят по храму, заходят, выходят. И в какой-то момент вдруг я вспомнил. Первое время после крещения и воцерковления нашей семьи, когда мы ходили по субботам на вечернее богослужение, то отстоять нам всю службу не получалось. Малыши, дорога домой. А когда можно уходить, мы никогда толком определить не могли. Наконец, я зафиксировал для себя элемент службы, который был уже близок к окончанию и который был для меня узнаваем. И каждый раз, когда начиналось знакомое песнопение, я давал знак, мы начинали собирать детей, вещи и покидали храм. Это было пение честнейшей, после восьмой песни канона утренней, одно из немногих мест богослужения, наряду с шестопсалмием и полиелеем, которое традиционно требовало максимального внимания и молитвенной собранности прихожан. И за все это время никто не сделал нам замечания, хотя представляю, как мы мешали и соблазняли окружающих. Естественно, это воспоминание через годы подействовало на мое горячное раздражение, как холодный отрезвляющий душ. Как-то на приходе я произнес горячую проповедь против американцев и насаждаемого ими по всему миру образа жизни. Через неделю, на следующую воскресную службу, к нам на сельский приход каким-то невероятным образом попала чета пожилых американцев, путешествующих с переводчиком по Украине. Это были милейшие люди, общение с которыми умилило и порадовало. Бывало, что даже при объективной негативности явления, если я начинал осуждать, Господь конкретными ситуациями и индивидуальными встречами показывал мне: «Нельзя, не смей, суд тебе не принадлежит». Злобно осуждал коммунистов и КГБшников. В 90-х годах бывшая работница районного партаппарата, из тех, кто всегда тащили на себе основную практическую работу, а ныне райисполкома Галина Павловна Чмелева, оказалась нашим ангелом-хранителем при райадминистрации. Ее бескорыстное внимание и забота поддерживала и выручала наш приход как в повседневной жизни, так и в самые трудные минуты. Одним из самых уважаемых мною за глубокую порядочность, прямоту и честность, самоотверженность и стойкость оказался полковник, всю жизнь проработавший в системе КГБ СБУ. Я осуждал отца Александра Шмемана и даже Александра Исаевича Солженицына за то, что их дети не стали православными священниками. Мои сыновья также не пошли по этому пути. Не раз мне приходилось убедиться, что осуждение – это чаще всего лукавство лукавого, что поводом к нему явилось нечто, то ли вообще несуществующее, то ли неверно нами понятое. Подозрительность в отношениях с ближними, доверчивость к дурным наветам и предположениям – излюбленное оружие врага. И как часто попадаемся мы на этот крючок. А нередко прямым результатом осуждения было, что я так или иначе повторял то, за что осуждал. Иногда это была действительно некая немощь, по классическому принципу «за что осудишь, то и сам впадешь». Иногда же, напротив, со временем я понимал, что то, что раньше осуждал, как неправославное, апостасийное и прочее, и есть подлинное, живое, евангельское православие. Но как бы там ни было, не давал мне Господь почивать на лаврах своей правоты и духовности. Об одном из случаев такого вразумления расскажу ниже. Случилось мне как-то весной 2003 года прочитать где-то, что среди европейских народов наиболее нерелигиозные два – голландцы и чехи. Ну, голландцы и прочие шведы далеко, а чехи вроде бы тут, рядом, из одного лагеря выбрались. И они вот оказываются безрелигиозные, плохие чехи. Да что мне, зачем, скажите, вам чужие Палестины? Но вот оказались нужны, чтобы осуждать азартно. Сам к этому почему-то мыслями возвращался не раз. С кем-то своим возмущением еще и делился. Ах, такие раз такие чехи, бездуховные, неправильные. Реакция не замедлила себя ждать. Май 2003 года. Звонит мне вечером друг, директор Николаевского зоопарка. Володя Топчий. «Отец Михаил, у нас тут группа биологов, едем завтра на несколько дней на Кинбурн. Они хотят осмотреть гнездовье птиц. Не поедешь ли с нами?» Конечно, я согласился, ближайшие дни у меня были свободны. Утром за мной заехали, познакомились. Биологами оказались чехи, руководители и научные сотрудники зоопарков Брно и Вышков, Богумил, Йозеф, Карл, Юрий. Дни, проведенные с ними, остались в моей памяти как одно из самых светлых воспоминаний последних лет, если не всей жизни. Чехи оказались необыкновенно милыми людьми, интересными, адекватными, добрыми, очень живыми и веселыми. Они все вполне прилично говорили по-русски, плоды образования времен соцлагеря, а самый старший из них, лет 50, Богумил, к тому же долго жил в Союзе, работал биологом на Сахалине, так что общение было полноценным. Да и чешский язык против моих представлений оказался близок к русскому. Общие славянские корни помогали взаимопониманию. Беседы с ними были не праздными, но, напротив, часто содержательными, серьезными. А еще наши гости прекрасно пели чешские народные песни. Меня это поразило. У нас, кроме «Ты ж меня подманула», до невразумительных фрагментов еще нескольких популярных песен, при застолье пения не получается. Никто толком не знает ни слов, ни мелодии. Чехи же, люди городские, далеко не песенных профессий, не являющиеся спевшейся группой, вместе они пересекались нечасто, знали нескончаемое количество песен, сложных, многоголосых, мелодичных. Как-то вечером они устроили нам настоящий концерт, длившийся часа полтора. Откуда такое чудо, не знаю. А религиозность чехов, доброта, любовь, самоотверженность в труде, ведь по выражению Богумила, в зоопарках работают только идиоты, мизерная зарплата при избытке обязанностей и ответственности. Мало ли этого? А вера, спросите? А кто судья? В чем эта вера? Есть ли она и какова? Через несколько дней чехи уезжали на родину и перед отъездом приехали ко мне, на воскресную службу. Приехали специально и всю службу выстояли, даже Богумил с его больными ногами. Только Карл, хотя и простоял неподвижно все это время, но за дверями, и объяснил такое свое решение очень убедительно. «Я думаю, будет нечестным по отношению к Богу, если я тут пойду в церковь, при том, что дома никогда не хожу. Вот вернусь, попробую пойти у нас на службу». Мы расстались. Больше никого из них я не видел, кроме Богумила. Через год тот еще раз приезжал в Николаев, в зоопарк, и привез от всей братьи мне подарок – здоровенную бутылку сливовицы. Вот так. Не судите, да не судимы будете. Когда же мы, наконец, это запомним? Я прочитала вам рассказ отца Михаила Шполянского «За что осудишь, в то и сам впадешь». Напомню, на этой неделе два дня памяти батюшки. 22 апреля был день его рождения, и 25 апреля – день его кончины, рождение в жизнь вечную. Светлая память христианину, писателю, священнику Михаилу Шполянскому.